наши радиослушатели, мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, сердечными пожеланиями духовного мира, душевного и телесного здравия, благоденственной мирной жизни до спасения души. В сегодняшней передаче, приуроченной неделе 25 по Пятидесятнице. Пути к Богу также многоразличны, также богатые, как человеческие души и как глубины самого Бога. И путь к Богу начинается с веры. О вере я хочу сказать несколько слов, говорит митрополит Антоний Суворовский Блюм. Часто люди путают понятие веры и суеверия или просто наивной доверчивости. На самом деле вера ничего общего не имеет с суеверием и очень мало с наивностью. Вера начинается всегда с конкретного религиозного опыта. Что-то случается с человеком, что внедряет в него непоколебимое убеждение в том, что невидимый мир существует, что Бог жив и действенен. Вера не совпадает с самим опытом. Святой Макарий Великий в одной из своих проповедей очень интересно это раскрывает. Он рассказывает, как человек, который переживает глубокий религиозный, можно было бы даже сказать просто человеческий опыт, уходит в этот опыт совершенно. Пока этот опыт имеет место, он не может ни его проследить, ни за собой следить. Он и опыт совпадают совершенно. Но приходит момент, когда этот опыт перестает быть актуальным, как море отходит от берега. Постепенно опыт стушевывается, делается прозрачным, и человек снова приходит как бы в полное объективное сознание, может себя самого переживать, за собой следить, уловить то, что происходит в его душе. И вот в этот момент начинается область веры, то есть совершенной уверенности в том, что ставшее невидимым не является актуальным опытом данного момента, безусловно и совершенно достоверно. Человек еще весь полон переживаний, которые были в нем несколько секунд до того. Они для него также достоверны. Нет, я скажу, более достоверны, чем вновь открывающееся осознание окружающего мира. И вот здесь начинается область веры. Человек уверен в реальности того, что теперь стало невидимым. Как я уже сказал, это относится не только к вере в Бога, это относится ко всем глубочайшим переживаниям, любви, захватывающей радости, горя, в котором мы можем потонуть. Это относится ко всему, что так глубоко, что мы всецело в это уходим. И когда мы из этого выходим, это не остается в нас только мертвым умственным воспоминанием. Это прибавило к нашей жизни знание, опыт. И этот опыт, когда он относится к Богу или к человеку, можно назвать верой. Митрополит Антоний Суворижский Блюм. Истина заключается в том, что мы не имеем ничего постоянного на этой земле. Все вмиг проходит, и ничего нам не принадлежит. Все взаймы. Взаймы здоровье, взаймы сила и красота, взаймы честь и власть, взаймы знания и умения и любое другое земное благо. Каждый день Господь испытывает нас этими дарами, а испытание — это проверка, сможет ли сохранить человек веру и милосердие, благочестие и добродетель? Вспомнит ли человек, от кого пришел ему тот или иной дар? И воздаст ли он славу и хвалу подателю даров? Святитель Николай Сербский. Христос принес святой огонь. Он сам сиял и светился в вечности. Это огонь истины и любви, огонь чистый, божественный, огонь от вечного очага Святой Троицы, огонь истины, из которого разливается теплота любви. Таким огнем горело слово пророка Иеремии, который неудержимо влёк его на проповедь Божьей истины. Это огонь, что сошел на апостола в виде огненных языков, просветив и осветив простых рыбарей, сделав их величайшими мудрецами. Это тот огонь, светившийся на лице архидиакона Стефана, уподобляя его ангелу Божию. Это духовный огонь истины и любви, которым апостолы и их наследники преобразили мир, воскресили труп безбожного человечества, омыли, осветили и просветили его. Все доброе в мире от этого огня небесного, низведенного Господом на землю. Это небесный огонь, очищающий душу, так же, как земной огонь очищает золото. Свет этого огня показывает нам путь, открывает нам, откуда и куда мы идем. В этом свете мы познаем нашего небесного Отца и свое вечное Отечество. Еще одно наставление от Господа. Царство Небесное важнее всего сущего в мире. И царство это человек может стяжать независимо от того, где он родился и где он живет, в городе, в деревне, в пустыне или пещере. Миру, ожидающему света от великих городов, Господь хотел преподать урок, что истинный свет может явиться и из бедной пещеры. Впоследствии это доказали и многие отшельники, великие старцы и истинные светильники Духа. Каждый день вашей скорби, ваших страданий и унижений принесет вам века и века радости, ибо ангельским гражданством награждены будете в Царстве Его. Каждый, кто хоть на талику подобен Ему в страдании, будет подобен Ему и в славе. Слезы ваши и раны ваши здесь невидимые осветит солнце незакатное. Видимые поражения ваши, Евангелие Его ради, обратятся в торжество победы, о которой объявят не люди пером и чернилами, а ангелы Божии глазом трубным. Святитель Николай Сербский. Пока в нас господствуют наши чувственные мысли, земные желания и своеволие, в нас будет пребывать не Царство Божие, а Царство тьмы и страха, печали и неведения. Но когда придет Дух Божий и возобладает, тогда все изменится. Познание Царства, открытого Спасителем Христом, несравненно важнее всех познаний. Только в свете этого познания все остальные знания обретают смысл и ценность. Рождество — благой день и из-за явленной Христом жизни вечной. До этого дня лишь крошки падали в мир, чтобы напомнить людям о трапезе небесной жизни. Люди судорожно хватали их, не зная ни откуда, ни от кого они. Христос пришел в мир, чтобы открыть людям неиссякающую трапезу жизни и позвать их на вечный пир. И каждый, кто принял приглашение и поверил непогрешимому, начинал чувствовать голод полноты жизни, голод божественной, обильной трапезы жизни. Святитель Николай Сербский. Дорогие наши радиослушатели, мы продолжаем сегодняшнюю передачу на этой неделе в среду 22 ноября по старому стилю 9 ноября чествовалась икона Божьей Матери, именуемая Скоропослушница. Трогательное и знаменательное это название. Недолго надо призывать Богоматерь, чтобы быть ею услышанным. Стон сердца быстро доходит до нее, как и мать земная стережет стон больного ребенка. На Афонской горе в монастыре Дохиар находится первый образ этой иконы, написанный по преданию при жизни основателя обители преподобного Неофита. Икона помещена в нише на наружной стороне стены перед прежним входом в монастырскую трапезу. Как-то трапезарь обители Нил ночью проходил с зажженной лучиной мимо иконы так близко к ней, что копоть от лучины легла на святой лик. Он услышал от иконы голос: «Впредь не подходи сюда с зажженной лучиной и не копти моего образа». Нил сперва был испуган этими словами, а потом объяснил себе, что с ним, наверное, говорил кто-нибудь из братьев. Спокойно вернулся он в свою келью и продолжал по-прежнему ходить мимо иконы с зажженной свечой и не намеренно коптить образ. Тогда второй раз от иконы Божией Матери Скоропослушницы раздался голос: «Монах, недостойный этого имени, долго ли тебе так беспечно и бесстыдно коптить мой образ?» При этих словах трапезарь ослеп. Тут только понял он, чьи были слова, на которые он обращал так мало внимания, и принял наказание как должное. Поутру братья нашла его распростертым перед иконой и узнала от него о таинственных голосах и о постигшей его каре. Образу воздали поклонение, зажгли перед ним неугасимую лампаду, а новоизбранному трапезарю было поручено всякий вечер совершать перед иконой кождение фимиамом. Нил же ежедневно, обливаясь слезами, молил Богоматерь о прощении и решил не отходить от иконы, пока не получит исцеление. И молитва его была услышана. Когда он однажды плакал перед святыней, послышался тихий и милостивый голос: «Нил, твоя молитва услышана. Прощаю тебя и вновь даю зрение твоим очам. Возвести братья и обители, что я их покров и защита монастыря, посвященного архангелам. Пусть они и все православные прибегают ко мне в нуждах, и никого я не оставлю. Всем призывающим меня буду я предстательница, и по ходатайству моему сын мой исполнит прошение их, и будет икона моя именоваться скоро послушницей, потому что всем притекающим к ней буду являть я милость и услышание скорое». Нил прозрел, и молва о всем совершившемся перед иконой быстро разошлась по Афону, привлекая множество иноков на поклонение святыне. Братья же монастырские установили особое и постоянное чествование прославленной иконы. Проход в трапезу, над которым находилась икона, был закрыт, так что образовалось подобие часовни, а справа от иконы выстроен храм во имя Скоропослушницы. Затем был избран особый монах, это исполняется и доселе, для безотлучного нахождения перед иконой. Он должен был следить за неугасимыми лампадами, утром и вечером совершать перед иконой молебствия, наблюдать за чистотой часовни и храма Скоропослушницы. Всякие вторник и четверг братья собором служат молебствие. От иконы Скоропослушницы полилось множество чудес. В последние десятилетия чудеса еще умножились. Благодатью иконы прозревали слепые, начинали ходить хромые и расслабленные, спасались из плена и оставались целыми при кораблекрушении. В Москве была чудотворная икона Скоропослушницы, список с Афонской. Он находился в великолепной часовне великомученика Пантелеймона на Никольской улице, куда был перенесен 14 ноября 1887 года. В России почитание этой иконы достигло небывалых размеров. Один из чудотворных списков находился в Лютиковом монастыре в Калужской епархии возле города Премышль. Местный крестьянин Александр Фролов отправился на Афон и стал иноком монастыря Руссик. Он-то и прислал землякам прекрасно исполненный список скоропослушницы, просил поставить его в храме в Лютиковом монастыре. В первый же день от иконы получили исцеление несколько женщин из ближайшего села. На второй день к ней пришли сотни страждущих. Молебны служились непрерывно. Икону выносили на пожары. Пожаров было много, но всегда, едва только подносили икону горящему дому, пламя затихало. Помогла скоропослушница, тонувшей в оке девушке, стала та, уже совсем ослабшая, просить помощи у иконы, о которой была наслышана, и откуда ни возьмись мужики на лодке, подцепили ее веслом, вытащили. Так не скупилась скоропослушница на чудеса. Такова краткая история чудотворного образа скоропослушницы, которая чествуется на этой неделе, чествовалась, точнее, в среду 22 ноября по старому стилю 9 ноября. Ерунда. Почему, несмотря на то, что я прошу о чем-то с верой, Бог не дает мне этого? Ты веруешь и просишь, но если у тебя нет смирения или же есть предрасположенность к гордости, то Бог не дает просимого. Можно иметь веру не только с горчичное зерно, но и с килограмм горчицы. Но если нет соответствующего вере, смирения, то Бог не станет действовать, потому что это не пойдет человеку на пользу. Если есть гордость, то вера не действует, говорит старец Паисий. Если человек идет по жизни с верой без сомнения и просит помощи Божией, то с ним потихонечку начинают происходить чудесные события. Сначала маленький, потом побольше, и он становится более верующим. Переживая на себе божественные тайны, человек становится богословом, потому что он не трогает их умом, а переживает в действительности. Его вера постоянно умножается, поскольку он движется в ином пространстве, в области божественных событий. Однако для того, чтобы опытно пережить тайны Божии, должно совлечься ветхого человека и некоторым образом вернуться в состояние до грехопадения. Надо иметь незлобие и простоту для того, чтобы твоя вера была незыблема. Надо, безусловно, веровать в то, что нет ничего такого, что не мог бы сделать Бог. И знаешь, как ты будешь тогда страдать, слыша, что кто-то не верует или сомневается в чем-то, имеющем отношение к помощи Божией? Ерунда. Если человек верует, то может ли он молитвой изменить течение каких-то событий? Если иметь великую веру, то можно изменить многое. Даже если построить дом посреди русла горной реки, и сверху на него понесется бурный поток, то этот поток повернет вспять, если у человека есть многое вера, и он горячо попросил об этом Бога. Однако он должен иметь такую веру, что, услышав о каком-то чуде, что, к примеру, море пересохло, его перепахивают тракторами, а рыбу вывозят на грузовиках, он поверил бы этому. Смотреть, так ли это, он даже и не пойдет. Даже живя в сотне метров от моря и не видя из дома, что происходит, он не пойдет проверять, правда ли это, потому что он не сомневается. Он знает, что для Бога возможно все, что божественная сила не ограничивается ничем, и поэтому ничто сверх того его не интересует. Такая у него вера. Только истинно верующий человек воистину живет и есть действительно человек Божий. Блаженной памяти старец Паисий Святогорец. «Мы, братья, люди маловерные, — говорит святой праведный Иоанн Кронштадтский, — слабые и в молитве, и в подвигах добродетели, и в нас поэтому духовная перемена или преображение внутреннее не столь заметно, не столь светло и славно, как во святых угодниках Божьих. Вот в них благодать Божия совершила чудное преображение, обновление, просветление. Были они люди подобные нам, а посмотрите, что из них сделала благодать Божия при их вере и горячности любви к Богу. Они стали как бы ангелами святыми, из слабых сильными благодатью Божией, из незнатных славными, а многие из смердящих сосудов всякого греха, из сосудов дьявола, все благоухающими сосудами благодати Божией и всякой добродетели. Вот какое чудо преображение производит в человеках благодать Божия. И это только начатки, только слабая тень того славного преображения, которое совершит Господь над любящими Его во второе свое страшное пришествие, когда произведет окончательный суд над миром. Тогда праведники воссияют, как солнце, в царстве Отца их. Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Дорогие наши радиослушатели, мы продолжаем сегодняшнюю передачу и предлагаем вашему боголюбимому вниманию евангельское повествование недели 25 по Пятидесятнице с кратким назиданием, которое мы извлечем из этого евангельского чтения. 25-ю неделю читается Евангелие о пути к жизни вечной во всецелой и совершенной любви к Богу и ближнему, яко к самому себе. Ближний же наш есть всякий человек, и всякому нуждающемуся должны мы оказывать помощь. Чтением апостольским церковь внушает христианам ходить достойно своего звания, со всяким смиренным утренним, кротостью, с долготерпением, терпящей друг другу любовью, чащися блюсти единение Духа в союзе мира, ибо един Господь, едина вера, едино крещение, един Бог и Отец всех, и же над всеми, и через всех, и во всех нас. Итак, Евангелие от Луки, глава 10, стихи с 25 по 37. И вот один законник встал и, искушая его, сказал: «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Он же сказал ему: «В законе что написано, как читаешь?» Он сказал в ответ: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душею твоею, и всею крепостью твоею, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя». И Иисус сказал ему: «Правильно ты отвечал, так поступай и будешь жить». Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу: «А кто мой ближний?» На это сказал Иисус: «Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. По случаю один священник шел той дорогой и, увидев его, прошел мимо. Также и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и, увидев его, сжалился. И, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино, и, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул 2 динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему: «Позаботься о нем, и если издержишь что более, я, когда возвращусь, отдам тебе». «Кто из этих троих, думаешь ты, был ближний попавшемуся разбойником?» Он сказал: «Оказавший ему милость». Тогда Иисус сказал ему: «Иди, и ты поступай так же». Евангелие от Луки, глава 10, стихи с 25 по 37. Наставления, данные Иисусом Христом законнику, им неожиданные. Он желал искусить Господа, а между тем сам испытал такое искушение, что мог быть засмеян даже малыми детьми, потому что при своей мнимой учености и знатной, занимая им общественной должности, он не знал, кто есть ближний, которого должен любить как себя самого. А ближний наш есть каждый человек, нуждающийся в нашей помощи. Притча о человеке, ограбленном и избитом разбойниками, оставленном без внимания священником и левитом, но нашедшим братское сочувствие в проезжем незнакомом самарянине, убедила законника понять эту истину. Когда он в этом сознался, то Иисус Христос сказал ему: «Иди, и ты твори такожде». «Идите, благочестивые слушатели, и вы творите так же, как поступал сострадательный самарянин в притче». Этой притчей Спаситель показал путь к нашему Небесному Отечеству, к которому всегда должен стремиться как к последней цели нашего странствования. Но достигнуть страны, где вечно обитают мир, истина и любовь, мы можем только посредством молитвы и сострадания к несчастным. Не позабудем же о том, что Иисус Христос от Своих последователей требует не мертвой, бесплодной веры, потому что и дьяволы веруют, признают Его владыкой всех тварей, но веры, сопровождаемой любовью, милостью к несчастным. «Милостью хощу, а не жертвы», — говорит Он. «Раздробляй алчущим хлеб Твой, и нищих бескровных введи в дом Твой. Аще видишь инаго одень». Вот по словам Исаии пророка, жертва, приятная Богу. Она освящает, соделывает правильными наши посты, она составляет крыло для нашей молитвы и возносит ее к престолу Божию. Представим себе страшный день, когда Иисус Христос, как нелицеприятный судья, придет произнести решительный приговор над нами. Кто суть благословенные, которых Он призывает к наследию Царства, уготованного им от сложения мира? Все они сострадательные друзья человечества. К ним Христос обращает свою благостную речь. «Когда я был голоден, вы дали мне есть. Томила меня жажда, вы напоили меня. Не имел я ни пристанища, ни убежища, ни приюта. Вы ввели меня, как родного, в дом свой. Болен был я, вы посетили меня. Меня заключили в темницу, и туда вы пришли ко мне». Но кто суть несчастные, осужденные на вечное мучение? Это жестокосердые души, оставлявшие бедных терпеть голод и жажду, зной и наготу. Тщетно они будут взывать к праведному судье, что не видели его алчущим или жаждущим, нагим или в темницу заключенным. Они всегда видят его в лице нищих, беспокровных, голодом-холодом, нуждой изнуренных существ, подобных себе. Всем нам небезызвестно, как много бедных, больных, страждущих, несчастные томятся своей жизнью и самым бедственным своим положением, красноречивее всяких слов умоляют нас о сострадательной помощи. Не отвращайте взоров своих от бедствующих и помогайте, чем можете, состраданием, советом, утешением, вразумлением, посильным подаянием вещественной помощи. Вспомните, как поступали святые угодники, отыскивавшие страждущих и посещавшие их в хижинах, холодных подвалах, в заключениях и на местах казни. Только не делайте благотворительность явной, не объявляйте о том, куда послали и кому ее делали. Это уже не милостыня христианская, а осужденное фарисейство, трубой на площадях и жилищах, возвещающее о своем человеколюбии для того, чтобы прославиться между людьми. Такая милость есть своекорыстный тонкий расчет, которым гнушается Господь. Такая милость — плевелы, засаривающие собой на Божьем поле чистое пшеничное зерно. Тяжелые предрассудочные соображения иногда воспрещают благостыне идти правильным назначением. Многие говорят, если священник и левит проходят со спокойной душой мимо бедных и слабых, то почему я должен обращать на них сердолюбное и деятельное внимание? Уже потому одному, что каждый из нас может попасть в тяжелую беду, если не сам, то дети наши. Вот почему в книге Библии сострадательный нищелюбец Давид заповедовал своему сыну: «О, не отвращай лица твоего от нищего, и от тебя не отвратится лице Божие». Некоторые из нас только добры и любящие на словах, они готовы пролить слезы нежной чувствительности, читая какой-нибудь рассказ о несчастных страдальцах. Но в действительной жизни они сторонятся их. Их сердце затворено каменной дверью, а самое сердце сделалось тверже металла и многоценных камней, хранимых ими в банках и несгораемых в своих сундуках. На бедных они смотрят с брезгливостью. Что сказать о таковых? Апостол Иоанн Богослов о таких людях сокрушался, говоря: «Братья, не любите словами или языком, но делом и истиною». Ради Бога и Спасителя, слушатели благочестивые, идите и творите такожде, как добрый самарянин. Будьте благотворительны и милосердны. Помогайте бедным с радушием. Это заповедовал нам не закон, писанный человеческой рукой, а наш Христос. Ему слава и честь, и поклонение милосердия и сострадание нашим. Пока мы живы, пока в сердце не умерла божественная искра любви. Аминь. Протоиерей Валентин Амфитеатров. Господь наш Иисус Христос пришел, чтобы изменить меры и суды людские, говорит в слове на неделю 25 по Пятидесятнице Евангелия о милосердном самарянине святитель Николай Сербский. Люди измеряли природу ею самой, и мера была неправильной. Люди измеряли душу телом, и величина души умалилась до миллиметров. Люди измеряли Бога человеком, и Бог выглядел зависимым от человека. Люди измеряли достоинство быстротою успеха, и достоинства стали дешевыми и деспотическими. Люди хвалились своим прогрессом, сравнивая себя с животными, которые всегда топчутся на одном и том же месте той же дороги. Эту похвальбу небо презрело, а животные даже не заметили. А еще люди измеряли родство и близость человека к человеку или по крови, или по мыслям, или по расстоянию между домами и селами, в которых они жили на земле, или по языкам, или по сотне других признаков. Но все эти меры родства и близости не могли людей ни сроднить, ни сблизить. Все меры людские были ошибочны, и все суды ложны. И Христос пришел спасти людей от незнания и лжи, изменить мерила и суды людские, и изменил их. Усвоившие Его меры и суды спаслись через истину и правду, а оставшиеся при старых мерах и судах и сегодня все еще блуждают во мраке и торгуют замшелыми заблуждениями. Природа не измеряется сама собой, ибо она дана в услужении людям, и ее мера — человек. Душа не измеряется телом, ибо тело дано в услужение душе, и мера тела есть душа. Бог не измеряется человеком, как гончар не измеряется горшком. Нет меры для Бога, ибо Бог есть мера всему и судья всех. Не измеряются достоинства быстрым успехом, ибо колесо, что быстро поднимается из грязи, быстро возвращается в грязь. Достоинства измеряются законом Божиим. Человеческий прогресс измеряется не отсутствием прогресса у животных, но сокращением расстояния между человеком и Богом. А истинная мера родства, по-настоящему соединяющая и сближающая и людей, и народы, не столько кровь, сколько милосердие. Несчастье одного и милосердие другого человека делают их более родными и близкими, чем кровь родных братьев. Ибо всякие кровные узы временны и имеют некоторое значение лишь в этой приходящей жизни, служа образом прочных и вечных уз духовного родства. А духовные близнецы, рождающиеся при встрече несчастья и милосердия, остаются братьями вечности. Для родных по крови братьев Бог является только Творцом, а для духовных братьев, рожденных от милосердия, Бог есть Отец. И эту новую меру родства и близости между людьми предлагает Господь Иисус Христос человечеству в евангельской притче о милосердном самарянине. Именно предлагает, а не навязывает, потому что спасение не навязывается, но милостиво предлагается Богом и добровольно принимается человеком. Блаженны добровольно принимающие эту новую меру, ибо они приобретут множество братьев и сродников в бессмертном Царстве Христовом. Аминь. Святитель Николай Сербский. Дорогие наши радиослушатели, в заключение сегодняшней передачи хотелось бы немножко напомнить о величайшем свидетеле Иоанне Златоусте, архиепископе Константинопольском, память которого Святая Православная Церковь празднует в нынешний воскресный день. Иоанн родился в Антиохии, что при Оронте, столице Сирии, около 347 года по Рождеству Христом от богатых, знатных и благочестивых родителей Секунда и Анфусы. Иоанн совершенно похож был на своего отца, коего вид был благородный и великодушный. Отец Иоанна умер незадолго до рождения его, Прекрасные от природы качества ума и сердца его развились под неусыпным руководством благочестивой матери его, которая, вдовев на 20-м году своей жизни, прожив только 2 года в супружестве и не вступая более в брак, до смерти своей не разлучалась с сыном своим, руководствовала и утверждала его в благочестии христианском. Раннее влияние благопокорной промыслу матери на юное сердце Иоанна, расположенное ко всему доброму и прекрасному, поселило в нем глубокую преданность воле Божией, с которой он без ропота и страха переносил впоследствии все тяжкие скорби жизни своей. Достигший 18-летнего возраста, Иоанн учился красноречию, философии и другим наукам в Антиохии и Афинах у славнейших учителей тогдашнего времени и приобрел обширнейшие сведения для того, чтобы достигнуть первых степеней мирской славы. Знаменитый софист Ливаний, у которого святой Златоуст учился красноречию, умирая, говорил, что он избрал бы Иоанна своим преемником, если бы христиане не отняли его. Но он не прельстился надеждами, которые обещали ему в обществе и его дарование, образование и высокое происхождение. Сердцем Иоанна, наклонным к уединению, не согласовался шум мира. От еленской мудрости он обратился к чтению Священного Писания и вскоре после того переменил свою одежду и начал еще в доме матери своей вести жизнь уединенную. Наставниками Иоанна в этом любомудре были представители знаменитейших монастырей. В 369 году Иоанн принял святое крещение от Милетия, епископа Антиохийского, из-за обращения философа Анфимия с его семействами многих эллинов ко Христу присоединен был Милетием к клиру. Но Иоанн жаждал уединения и готов был совсем оставить родительское жилище, чтобы проводить жизнь в иноческом любомудрии. Только слезы и просьбы матери не покидать ее до смерти, которой она уже приближалась, остановили послушного сына скрыться от мира в пустыню. В это время Иоанн поставлен был чтецом. По кончине матери своей Иоанн, получив богатое наследие, разделил его бедным, дал свободу рабам, простился с родственниками, друзьями и, избегая сана священства, удалился в монастырь. Но от чрезвычайных подвигов своих впал в недуг, которым промысл возвратил Иоанна в Антиохию для служения церкви в сане священном. Вскоре по возвращении своем он посвящен был в диаконы на 31-м году возраста. Полагает, что в 380 году святой Иоанн написал 3 книги о провидении и утешении Стагирия, одного из иноков. В 387 году Иоанн рукоположен во священника Флавианом, епископом Антиохийским, которому были известны прекрасные нравственные и умственные качества Иоанна, делавшие его достойным высшей степени в церковной иерархии. Известна была и общая любовь к нему народа антиохийского, который постоянно и искренне желал иметь его пресвитером. Иоанн был пресвитером не одной какой-либо частной церкви в Антиохии, но принадлежал к числу священников, составлявших главный клир антиохийского епископа. По печенье святого Иоанна в сане пресвитера о душевном благе им посомых было истинно апостольское. Свидетельством этой заботливости и беспримерного его усердия в исполнении обязанностей учителя веры и благочестия при Антиохийской церкви служат его многочисленные беседы и поучения, сказанные им в продолжении 12 лет священства. В течение этого времени, исключая болезни, Иоанн проповедовал Слово Божие антиохианам по крайней мере раз в неделю, нередко дважды, а иногда ежедневно, часто поучал устно, без книги, за что антиохиане особенно чтили своего проповедника. От полноты сердца говорили уста Иоанновы, и слова его падали на сердца слушателей. По своему прекрасному настроению Иоанн любил всех ближних и особенно имел и высказывал сострадание к сирым, вдовицам и нищим. В своих поучениях он непрестанно проповедовал о милосердии и человеколюбии. Христианская пламенная любовь Иоанна, можно сказать, руководила его во всех его поучениях, даже обличительных против зло и лжеучителей. Он заботился преимущественно о том, чтобы с одной стороны победить упорное противление их ясной истине, смягчив ожесточенные сердца их и привлечь их к общению с Церковью, а с другой, чтобы успокоить православных христиан, возмущенных спорами лжеучения, утвердить их в вере и любви Христовой и предохранить от влияния заразительных умствований. Слова Златоустова действительно имели благотворное влияние на образование нравственности христиан. По смерти Нектария, архиепископа Константинопольского, Иоанн, как муж знаменитый, коего слова святой жизни и истинного красноречия всюду распространилась и была известна, и по единодушному желанию императора Аркадия, клира и народа, в 398 году призван был на Константинопольскую архиепископию. Любовь Антиохиана к Златоусту так была сильна, что боялись при перемещении его в Константинополь возмущения в Антиохии. 26 февраля 398 года святой Иоанн торжественно принял сан Константинопольского архиепископа. В этом сане, как и прежде, святой Златоуст не оставлял своих строгих иноческих подвигов. Когда было можно, он, затворившись в своей уединенной келье, проводил время в молитве, чтении или писании божественных книг. Пост его был всегдашний, ибо вкушал только хлеб ячменный и воду, и немного сна имел. В сане архиепископа, как и в сане пресвитера, служение Иоанна не ограничивалось управлением только церкви Константинопольской. Он простирал свою заботливость на все церкви в 6 округах Малой Азии и в 12 Понта. Деятельность Иоанна как архиепископа Константинопольского была чрезвычайно благотворна. Великий святитель ограждал свою церковь богослужебными уставами для блага церкви. Святой Златоуст предал письменнее и подтвердил древний чин божественной литургии апостола Иакова, брата Господня, и святого Василия Великого собственным изложением некоторых молитв, отчего эта литургия известна ныне под именем Златоустовой. Кроме того, Вселенская Церковь приняла от святого Иоанна в сане архипастыря многочисленные писания, состоящие в его поучениях, песнопениях, священных толкованиях Слова Божия, в письмах к разным лицам и в других сочинениях. Но невозможно передать все то, что успел сделать великий Златоуст за короткое время, потому что дни жизни его небольшие. Святость Златоуста и уважение к нему всех христиан еще более открылись по его смерти. Сократ говорит, что Иоанн получил почести более по смерти, нежели при жизни. Творения его в IV и V веке приобрели славную известность в царских чертогах, во всем христианском мире. Они хранились как драгоценность и писались золотыми буквами. По греческому часослову всех его творений сохранилось 1447 и писем 249. Такова краткая история великого подвижника церкви, столпа христианской церкви, святителя Иоанна Златоуста. Сегодняшняя передача приблизилась к своему завершению. Подготовил ее Вячеслав Успенский. Прошу простить меня за услышанные передачи неточности и погрешности разного рода. Да спаси вас, Господи, за усердие и терпение. Аминь.